Мы все молимся. Кто-то проводит в молитве часы, кто-то ночи. Упоение получает в молитве, такое удовольствие получает от молитвы. Кто-то молится 3 раза в день. Господи, благослови эту тарелку, да? Ну, к сожалению, так бывает. Но сегодня я хотел бы поговорить, вот, что такое, по-вашему, дерзновенная молитва? Вот есть такой текст, послание к евреям, в 4 главе. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот дерзновение, вот с дерзновением приходить к престолу благодати. Скажите, вот что для вас дерзновенная молитва?
От сердца.
От сердца. Хорошо, еще. Вот дерзновенная, а молитва не от сердца, она не считается.
Наступательная молитва.
Наступательная молитва. Например, вот сейчас время кризиса, и с дерзновением молиться многие теряют работу. Господи, благослови, чтобы у меня была работа. Такая, 1040, даже 40-41. Да? Или, Господи, дай мне работу. И вот появляется работа 2 через 2. И вот с дерзновением помолиться: Господи, благодарю Тебя за эту работу, хотя я теперь половина раз не буду ходить в церковь, буду пропускать, значит, никакого служения в церкви не смогу нести, да? Это дерзновенная молитва? Мнения разделились. Для кого-то это такое дерзновение один раз в месяц прийти в церковь, а если еще и пальцем пошевелить, а если еще и десятину дать, то вообще Бог мне должен, да? Что такое дерзновение? Вот мы все хотим, чтобы у нас вот было все и еще чуть-чуть, да? Имели жизнь и жизнь с избытком, да? Избыток – это когда больше, чем нужно. Согласны с этим? Так говорит Иоанн, евангелист. А еще хочется молиться за своих домашних, хочется молиться за своих друзей, хочется молиться за своих знакомых, за своих родственников, за детей, за родителей. Ходатайственная молитва. Бог дал нам это право ходатайственно молиться, да? Это привилегия. Скажите, мы действительно переживаем за то, что происходит вокруг нас? Или не переживаем? Если не прикладываем к этому сердце, то о каком дерзновении в молитве вообще может быть речь? Что такое молиться с дерзновением? Кто я такой? Разве Бог меня услышит? Зачем я буду молиться там за страну? Вот сегодня пастор начал, он молился за страну нашу, молился за руководство страны, да? Но это пастор, понятно, вот он. А я кто такой? Что моя молитва изменит? Я предлагаю посмотреть сегодня в послании Иакова. Открывайте, пожалуйста, послание Иакова. Еще одно общее у нас в церквях. Кто-то открывает, но большинство уже Библию не открывают, а включают. Включайте. 12 коленам, находящимся в рассеянии. 12 колен находятся... Что такое в рассеянии, как по-вашему? В рассеянии. В разных частях. А как они там оказались?
В плену.
Нет, в плену они там не были. Они рассеялись от великого гонения. Они убежали, совершенно верно. Это вот Деяния апостолов, 8 глава, 1 стих. Да? Настало великое гонение на церковь. И вот люди, подвергшиеся гонению, сказано, рассеялись. Да? И ходили, благовествовали Слово Божие. Вот Бог дал повеление. Пойдите. Да? Будете мне свидетелями. В Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Они пошли? Они двинулись сразу, как сказал Господь, в послушании Богу? Нет, они осели дома. Зачем? У нас здесь дома, здесь насиженное место. А Господь ежедневно прилагает спасаемых в церкви. Из окрестных городов приходят сюда, приносят больных. Здесь все классно, зачем нам куда-то идти? То есть вот говорят такое, что если христиане не хотят выполнять Деяния апостолов 1:8, да, будете мне свидетелями до края земли, то тогда христиане будут выполнять Деяния апостолов 8:1. И настало великое гонение, и они рассеялись. Они все равно будем выполнять то, что Бог скажет. Так не лучше ли набраться дерзновения и пойти выполнять самим то, что Бог хочет от нас? И вот эти люди, они находятся в гонении, они находятся, им трудно, они находятся в испытании. В этот момент легко ли молиться какими-то большими такими молитвами о завоевании мира для Христа? Или в момент, когда тебе плохо, чего хочется, скажите?
Безопасности и покоя.
Хочешь, чтобы тебе по головке погладили, сказали, какой ты несчастненький, какой ты бедненький, да? Ну ничего, не переживай, Господь с тобой, все будет хорошо, все будет нормально. Потихоньку, потихоньку до Царства Небесного доползем. Действительно, как-то вот так. Тогда Иаков, он пытается перевести взгляд этих людей, которые находятся в гонениях, на тех, кому еще хуже. Скажите, здесь есть самые несчастные? Поднимите руку, если в зале есть самый несчастный. Нету, да? И вот Иаков тоже, он пытается перенести взгляд, он говорит, всегда есть те, кому хуже. Посмотрите, в этой же первой главе. Чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Всегда есть те, кому хуже. Сироты, вдовы, им хуже, чем нам. На самом деле, у получателей, которым писал Иаков, было проблем очень много. И проблемы были не только внешние, но большинство проблем, они как раз-таки были внутренние. Он говорит, откуда у вас вражды и распри? Вот они между собой, у них были какие-то склоки, между собой были какие-то... Знаете, к сожалению, довольно часто такое бывает в церквях. Недавно услышал такой термин, называется «обезьяний инстинкт». Были когда-нибудь в зоопарке, видели обезьянок?
Да!
Да, ну ты молодец какая. И что они, вот две обезьянки сидят, что они друг друга делают? Блох друг у друга ищут, совершенно верно. И вот то же самое обезьяний инстинкт, он в церкви бывает, да, вот ищут у друга чего-нибудь такое, и вдруг банан такой, та-дам! Какой-то проект какой-то, евангелизация какая-то, все объединились, пошли, а потом быстренько опять сразу друг у друга блох искать. Зачем? Зачем? Дерзновения нету в этом. Дерзновение в том, если церковь имеет наступательный характер, если церковь идет и завоевывает души для Христа, потому что люди идут в погибель, и очень многие не знают, они успокоены, они одурманены этим миром, и они как снотворным вот таким вот успокоены, и они спят. Сложно и невозможно молиться о тех, кому хуже, чем тебе, если у тебя проблемы в отношениях с Богом. Вот какие две величайшие заповеди Христос назвал? Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Какая из них первая? Возлюбить Бога, а потом возлюбить ближнего. А почему не наоборот? Да потому что невозможно, я согласен с вами, невозможно возлюбить ближнего, еще и врагов своих, если ты не любишь Бога. Вот когда ты любишь Бога, когда ты понимаешь, что Бог для тебя сделал, вот тогда ты сможешь начать служить ближнему своему. Поэтому истинное и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы помочь другим. Но сначала, посмотрите, благочестие, хождение перед Богом. Вот эти две заповеди здесь в 27 стихе тоже есть. Это послание актуально, как вся Библия на сегодняшний день. И знаете, если у нас есть проблемы с Богом, то не решив их, мы не сможем двигаться вперед. Мы можем дерзновенно молиться к Нему только тогда, когда у нас с Ним, когда грех не тяготит. Когда нету такого, что как кандалы тянет тебя вниз. Когда сердце чистое. И может быть, и молился бы до других с дерзновением, да что-то я о себе-то с дерзновением не молюсь. Итак, 5 глава, послание Иакова. Открывайте, пожалуйста. Мы потихонечку подошли к дерзновенной молитве. 5 глава. С 17 стиха я прочитаю и до конца. «Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Скажите, что больше всего вас... Ух ты! Техника. А что вас больше всего... Вот 17 стих поставь, пожалуйста. Что вас в этом стихе больше всего трогает? Простите, что?
Человек, подобный нам.
Слушайте, меня тоже. Вот человек, вот в нем не было чего-нибудь такого особенного, да? Что вот он вот какой-то такой... Мы читаем, когда жизнь этого человека, у него и депрессии были, и много чего было, да? Но он такой же, как мы. И он сумел взять и затворить небо. И дальше, 19 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит то его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». То есть, смотрите, вот сначала Илия, 17-18 стих, говорит нам об Илие. Не выводи, пожалуйста, Влад. Что до этого? Вот о чем до этого речь идет? Помните? О покаянии, о том, что если болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, да, и вот тогда молитва веры исцелит болящего. Там об исповедании идет речь и об исцелении от болезни. То есть сначала чистым стать перед Богом, а потом уже или я был человек, подобный нам. То есть если ты чист перед Богом, вот тогда ты сумеешь молиться так, как Илия. А в нем не было ничего особенного. Не надо говорить там, вот он пастор, ему, он проповедник, как проповедует. Понятно, что у него молитва такая. А Илия был человек, подобный нам, людям в гонениях. Спасибо большое. И вот тогда уже 19-20 стих, это влияние твоей молитвы на тех, которые рядом. Я предлагаю посмотреть, что там происходило. Краткий такой контекст. Давайте туда идем. Это третья книга царств. Ну вот, 17 стих. Третья книга царств, 17 стих. О, 17 глава, простите. Третья книга царств, 17 глава, говорю стих. Кратко, что там происходило? В Израиле... Была интересная ситуация. Появлялись один за другим цари, и об этих царях две вещи говорили одинаковые, обо всех царях. Говорили, что ходил путем Иеровоама, который ввел в грех Израиля. И следующее, что говорили, что он был хуже тех, которые были до него. Вот то же самое вот было сказано об этом царе, царь Ахав. Он делал хуже тех, но Ахава знаете, наверное, больше знаете его жену, Иезавель, да. И по-русски вот перевели как-то еще. Переводчик, видать, очень она не нравится. Иезавель, вот такое слово, иезуитское даже перевел. Потому что, ну, в английском там, например, Изабелла, да, красивое имя. Но вот по-русски так перевели, чтобы мы сразу почувствовали какую-то антипатию к этой женщине. Итак, 17 глава, 1 стих. «И сказал Илия Фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Не, ну понятно, это Илия сказал, но Илия-то знал, он там с Богом общался. Как вы думаете, откуда Илия знал? А? Откровение у него было, да? Интересно. А вот Даниил, например, да, когда он сказал пророчество о 70 седьминах, откуда он это знал? Тоже откровение было? В книге Даниила написано «И исчислил я по книге пророка Иеремии». Он просто изучал Библию. То же самое Илия, просто изучал Библию, читает 28 главу Второзакония. Да, вот когда весь народ отойдет от меня, вот не дам дождя на землю, и с неба будет падать пыль будет падать вам с небес, да? Он читал просто Библию, он видел то, что происходит, и вот он взял и с дерзновением помолился: «Господи, ты сказал, что такое наступит, весь народ отошел от тебя, Господь!» И все, и он затворил небо. Давайте 18 главу, 17 пропустим. Вы знаете вот эти истории о Сарепской вдове и так далее. Да? Там где-то год ушел на все это дело. И вот 18 глава. Читаем. «По прошествии многих дней
Было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствующего над двором. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным, ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней, лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, Авдий особо пошел другой дорогой. И когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он, узнав его, пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. И ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой весьма богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь, то он убьет меня. И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне со всего Израиля на гору Кармил и 450 человеков Вааловых, 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели». Вот вы только представьте себе, царь хочет убить этого человека. И вот он ищет его, и вот он встречается с ним, и царь первый наезжает на него, говорит: «Ты смущаешь весь народ, да?» И тут вдруг тот ему отвечает, и так отвечает, что царь, как завороженный, начинает делать то, что сказал ему Илия. Вот Илия сказал: «Пойди, собери мне их». И читаем следующий стих. «И послал Ахав ко всем сынам Израилю и собрал всех пророков». То есть не убил его, сейчас вот он имел власть, имел силу, но не имел власти и не имел силы, потому что перед ним был человек Божий. 21 стих. «И пошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Какая реакция была? Я знаю, что у вас здесь шпаргалка. И не отвечал народ ему ни слова. Почему не отвечал? Нечего сказать, с одной стороны, согласен, на 99%, а еще 10% боялись Ахава. Да? А Бога на сколько процентов боялись? На ноль, да? Вообще страха Божьего не было. 22 стих. «И сказал Илия народу: я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых вон толпа стоит, 450 человек. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе одного и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». Посмотрите, интересно, 24 стих. Здесь имя Бога вашего с маленькой буквы стоит. «А я призову имя Бога моего» с большой буквы стоит. Скажите, есть какая-нибудь разница писать с маленькой буквы или с большой? Конечно, большая разница, да? «Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». В прошлый раз, когда он им задал вопрос, что они ответили?
Ничего не ответили. А теперь они говорят, хорошо, давай, да, ну давай попробуем.
25 стих. «И сказал Илия пророкам Вааловым, выберите себе одного тельца, ну, который лучше горит, наверное, да, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». 26 стих. «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас, но не было ни ответа, ни привета. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и стал, как сейчас говорят, прикалываться. Да? Кричите громким голосом, ибо он Бог, может, задумался, занят чем-нибудь, отлучился куда-нибудь, спит, сериал какой-нибудь смотрит по телеку или еще что-нибудь такое, да? Так он проснется, так он ответит вам. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались, до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни ответа, ни привета. 30 стих. «Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне». Вот представьте себе, подойдите ко мне. Вы можете себе представить этих людей? Если царь сам ездит везде и ищет травку, и ищет какой-то источник воды, и не может найти. А что насчет простого народа? Можете себе представить? Они, это Израиль, там не очень холодно, да? И они весь день простояли на солнцепеке, весь день. Опишите мне их. Жарко и пить хочется, да, вот если коротко. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Но вообще, знаете, вот такое, вот когда он говорит им, подойдите ко мне. И они подходят. Смотрели мультик, да, Маугли? Ближе. И они делают же еще ближе. 31 стих. «И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, потому что Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа и сказал, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 сотни зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Только вот представьте себе, да, люди пить хотят. 3,5 года они не могут напиться. Дети дома пить хотят и говорят, мамка, пить дай. Сами стоят, весь день они простояли, губы потрескавшиеся на солнце, да, простояли они на жаре, смотрели, как эти там себя кололи, как кричали. И тут вдруг 4 ведра, говорит, наполните и выливайте, чтобы горело лучше на этого быка. Что они с ним могли сделать? Да порвать, да, могли. Потом сказал, повторите. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в 3-й раз. И сделали в 3-й раз. Сколько ведер вылили? 12 ведер воды, это же хоть по глоточку-то можно было бы попить. А они ж пить-то хотят. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой». И сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господь, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог. Господь есть Бог.
Возвращаемся в послание Иакова. Илия был человек, подобный нам. И молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Илия обратил к Богу весь народ. Вот это была дерзновенная молитва. А он был человек, подобный нам. Такой же, как я и ты, брат, сестра. Давайте вывод небольшой. Сначала молитва, очищение перед Богом, ходатайство. Сначала исповедание грехов, и потом Бог дарует исцеление. Потом, когда у тебя нормальные отношения с Богом, ты можешь молиться так, что твоя молитва будет преображать мир. Ты сможешь молиться так, что жизнь людей будет меняться. Ты сможешь обращать людей к Богу. Мы говорим людям, я думаю, сегодня многие из вас кого-то позвали сюда в церковь. Позвали? А они не пришли. Может быть, начинать нужно не с того, чтобы позвать, а с того, чтобы свое сердце перед Богом очистить. А потом уже дерзновенная молитва. Не о работе 2 через 2, чтобы пореже в церковь ходить, а о том, чтобы людей спасать. Знаете, в СССР, когда печатали классиков, то многие классики писали о Боге. Довольно много писали о Боге. И как было поступать редакторам, выпускающим редакторам, когда они печатали такие книги, как «Братья Карамазовы», там, «Идиот» Достоевского и так далее, да? А там упоминается Бог. Вымороть, убрать вообще, что они делали? Они писали с маленькой буквы, совершенно верно. А мы сегодня с вами говорили о большой и маленькой букве. Так вот, друзья, у меня вопрос к вам. Ваш Бог с маленькой буквы или с большой? Если ваш Бог с маленькой буквы, то вы будете просить за себя и за работу. Если ваш Бог с большой буквы, вы будете просить как минимум за наш город. Друзья, братья и сестры, Бог говорит нам о дерзновенной молитве. Давайте молиться так, чтобы преображался город, чтобы преображались люди вокруг нас, чтобы люди... Это не дерзновение. Господи, помоги мне в следующий раз не опоздать в церковь. Об этом не надо молиться, надо будильник на полчаса раньше поставить. А молиться нужно, чтобы люди спасались.